Феномен Пушкина заключается в том, что он писал на чисто русском языке, а перевести его на иностранный язык невозможно, потому что такое слово, как «лукоморье», вот его никак не переведешь. И в конечном итоге все переводили, как будто бы это дуб стоит на берегу моря, хотя это разные вещи. Так вот, сегодня у нас тема нашей встречи сегодня у «Лукоморья». Встречаемся мы с Сергеем Владимировичем Очкиевским. Здравствуйте, Сергей. Рады вас видеть. И сегодня мы поговорим не столько даже «Лукоморье», а за что же все-таки убили Пушкина. А у вас версия такая, что его именно убили. Поэтому вам слово, Сергей. Слушаем вас.
Ну, я согласен с тем, что Пушкина столько количества людей сделали своей профессией, что, казалось бы, уже никаких неожиданностей в его творчестве для нас не должно быть. На самом деле все не так просто. И версию о том, что Пушкин был убит, это не моя версия. К этому пришли многие исследователи, изучая и предвестники последней дуэли Пушкина и саму эту дуэль. А мы знаем о том, что, в принципе, Пушкин был дуэлянт со стажем. У него за его короткую жизнь, меньше 40 лет, было около 27 дуэлей. Правда, не все они состоялись. Вот. Но, тем не менее, дуэлянт он был со стажем, так сказать. И стрелялся он, в принципе, на этих дуэлях не так часто, потому что, как правило, большинство дуэлей, они уходили за примирением сторон. В чем же считают признаки того, что Пушкин был убит? Значит, Пушкин был хороший стрелок и отличный фехтовальщик. Потому что в том лицее, который он учился, само название учебного заведения, оно достаточно обманчивое. Но на самом деле там готовили по программе широкой, и не только государственных работников, но также и для армии. То есть там шло несколько как бы ипостаси по выпуску, по тому, насколько был успешен обучающихся. Значит, первое это было государственные служащие, в основном это было Министерство иностранных дел. Второе это были гвардейские офицеры для гвардии. И третье, уже самые нерадивые, это были армейские офицеры для обычных воинских частей армейских. Поэтому и к войне они были также подготовлены, как и в том же самом пажеском корпусе, который готовил элиту политическую и военную для царской России. У Лукоморья это, в принципе, такой, скажем, символ, потому что он имеет и конкретное наполнение в старом русском, что это излучина реки при впадении в море, залив морской. А у древних славян Лукоморье обозначало заповедное место на краю мира. И в этом месте как раз и древние славяне говорили, что растет волшебное дерево дуб, которое упирается ветвями в небесный мир, а корнями в мир тьмы и ночи. То есть это соединяет, грубо говоря, по религиозному, это мир небытия и мир небесный, космический. Так вот, на дуэль всем известно, как была подготовлена людской молвой, и снят не один фильм на эту тему. Ну и там в основном в этом фильме оба супруга занимаются тем, что навешивают друг другу ветвистые рога. Но вот на самом деле несколько по-другому все обстояло в действительности. И мы поймем, что вот, допустим, когда на последней дуэли, и несколько раз ее удавалось перенести, в том числе один раз Дантес заявил о женитьбе на сестре Натальи Горчаковой, и поэтому как бы они уже с Пушкиным превращались в родственников. Тем не менее, напряженность между ними не спадала, и в конечном итоге дуэль все-таки состоялось. Причем уже инициатором был Пушкин, потому что ну, ему создали такие условия, что он не мог миновать этой дуэли. И вот на этой дуэли Дантес стреляет первым, тяжело раненый Пушкин делает ответный выстрел, а поскольку стрелок, как я говорил, уже был очень даже хороший, он попадает в грудь. И официальная версия о том, что якобы пуговица на мундире Дантеса отразила выстрел и его только контузило. Но на самом деле это полная чушь, потому что если бы такое произошло, то пуговицу пуля вогнала бы в тело. Может быть, она как-то ослабла сама, но тем не менее, поскольку Пушкин попал в самое место, в грудь, то рана была бы достаточно тяжелая, если не смертельная. Поэтому многие исследователи этой дуэли предположили, что на Дантесе было одето под мундиром кираса, тем более, что почему-то при этой дуэли не присутствовал врач, который был обязательно по кодексу о дуэлях положен находиться и оказать помощь необходимую раненым. И второй вариант, что заряды в пистолетах были ослаблены. Это же опять не могло произойти без помощи помощников дуэлянтов. Вот. И их предательство Пушкина. И вот поскольку есть явное предположение о том, что это было убийство заказное, замаскированное под дуэль, возникает вопрос, а в чем же был настоящий мотив? То есть не тот, который у нас обозначен как ревность Пушкина, своей жены и попытка отомстить людям, которые на него поклеп пустили уже в официальное русло. Мы уже понимаем, во-первых, что Пушкин в это время вошел в тот возраст, когда он уже вышел из либеральных многих идей, и с властью у него, в принципе, особо конфликтов на тот момент уже не было, поскольку, ну, говорят, что каждый в юности является либералом, а к определенному возрасту становится консерватором. Так вот, Пушкин уже стал, в общем, достаточно консервативен в этом плане, и власть он не пинал, как это было по молодости. И, ну, у власти не было таких конкретных поводов против него иметь за пазухой камень. Тем не менее, все что-то послужило вот, мотивом организации такого непростого дела, как заказное убийство через дуэль. И тут мы приходим к тому, что Пушкин к этому времени очень сосредоточился на исторической тематике. Он уже написал несколько своих произведений, как стихотворных, так и прозы на эту тему. Это «Капитанская дочка», и «Араб Петра Великого», это и «Медный всадник», и «Полтава», «Маленькие трагедии». Но в то же время, изучая это историческое наследие, приходишь к выводу, что ничего там особого острова для власти в этих произведениях нет. И тогда возникает мысль исследовать его поэтическое наследование. Раньше, в принципе, наиболее острые вещи поэты позволяли себе в баснях, но Пушкин, поработав практически во всех направлениях для поэта и писателя, он ни одной басни не написал. Может быть, она когда-то и была в молодости, но, честно говоря, я об этом не в курсе. А вот сказки Пушкин написал много, и попробуем посмотреть на это его творческое наследие, еще учитывая, что сам Пушкин говорил: «Сказка — ложь для давней намек, доброму молодцу урок». Первая сказка, которую рассмотрим, это сказка о рыбаке и рыбке. Вроде бы не затейливый сюжет. Ловит старик рыбу и поймал золотая рыбка, и у него есть возможность загадать желание. Вот и его сковердливая супруга, старуха, сначала ну, как все помнят, пожелала новое корыто, потом боярство, потом стать царицей, а потом и поставить в услужение рыбку. Ну и в конечном итоге все закончилось тем, что вернулись к разбитому корыту, к своему изначальному положению. Так вот, если не знать определенных вещей, которые в то время достаточно широко были известны, то не очень понятно. А рыбы – это призванный символ христианства. Дальше Пушкин несколько раз повторяет 30 лет и 3 года. Это, как мы знаем, это момент служения Христа. 30 лет возраст, в который он вошел в служение, 3 года служения обществу. И вот с этой стороны рассматривая, уже начинаешь понимать, что, напоминает этот сюжет как пришествие к власти Романовых, которые были не высокого рода, и Романовы это не настоящая их фамилия, а Новый Рим, да, фактически звучит их фамилия, а это Захарьевы, Кошкины, Кобылины, Юрьевы. И этот род не был настолько высоким, чтобы претендовать на царский трон. И только там усилиями определенных и интригами это сделать удалось. Но мы не будем сейчас на этом останавливаться. Вторая сказка, которая будет проанализирована, это Руслан и Людмила. И если посмотреть на сюжет, то очень напоминает пересказ версии о выборе Руси с Веры, как мы помним. Тут Людмила, как Людмила, это народ, который выбирает женихов из нескольких религий. Но дальше сказка поворачивается в обратную сторону. То есть, если выбор был совершен народом в пользу христианства, то в сказке заморский кудесник Черномор крадет этот народ у религии и вбивает клин между ними. Вот. И здесь, опять же, чтобы нам не ошибиться, то Пушкин приводит Владимира как время, в котором происходит действие, так и появление 12 дев, как символ 12 апостолов, которые участвовали в начале христианства. Но есть еще один сюжет, который уже можно привязать и географически. Это сказка о царе Салтане. То есть царь, который и Салтан, здесь сразу всплывает образ Царьграда, Константинополя, Стамбула. Потому что если там сначала был Цезарь царь, то затем с приходом мусульман он превратился в султанат. И дальше начинается описание интриг, когда жена царя в его отсутствие из-за интриг вынуждена была бежать. И побег этот был совершен с помощью бочки. Но бочка здесь сугубо аллегория, потому что в замкнутом пространстве человек долго находиться не может без кислорода. И если бы действительно там закрыли, то это было бы час-два максимум, после которого наступает гибель. Но аллегория как путешествие в одном пространстве младенца и матери, то это чрево ее. То есть в момент бегства мать была беременна. И родила она уже и при прибытии на землю. И тут еще интересная такая деталь. Старые капитаны говорят о том, что если плыть из Стамбула на свет полярной звезды, то курс точно приведет на мыс Фиолент, в Крыму. И тут нам и сам текст подсказывает, что это действительно так, потому что и Черномор как образ Черного моря, и остров на Черном море. Там, конечно, Крым считается полуостровом, но он соединен с материком, таким узким перешейком, что, в принципе, для моряков воспринимается как остров. И вот, значит, конечное географическим местом матери с ребенком оказывается мыс Фиолент. Сейчас на этом месте стоит монастырь. И в этот монастырь создан, как по преданиям, чудесное спасение при кораблекрушении. Но мало того, на этом же мысе есть храм Рождества Христова. Он был в свое время пещерой, потом эта пещера, рядом с ним был построен этот храм. И этот храм действует до сих пор. И вот тут уже получается, что мы получаем какой-то библейский сюжет. И дальше он имеет развитие уже и истории Крыма того же самого. В чем он заключается? Что, во-первых, первой столицей Крыма до Бахчисарая был Чуфут-Кале. Это горный город, крепость. И в переводе с тюркского это иудейская крепость. Ну и поскольку мы все знаем о том, что Иисус Христос и его мама были иудеями, это уже как-то начинает совпадать. Далее, на территории Крыма, как раз в этом месте, живут караимы. А караимы – это тюркскоязычный народ, но который вероисповедание был иудаизм. И вот получается, что опять совпадают многие вещи с библейскими событиями, о которых мы уже говорили в более ранних наших выступлениях. И что мы еще видим? Мы видим то, что присутствует и имя Марии рядом с Чуфут-Кале. Это и ущелье Марии, и город Марии. И мало того, значит, в ущелье Марии стоит Свято-Успенский собор, Свято-Успенский монастырь. И он тесно связан с паломничеством. В свое время это место считалось вторым после Иерусалима по посещению паломниками. Так вот, еще одно подтверждение библейскому сюжету на территории Крыма мы находим. Что еще можно сказать в этом плане? Вспомним о том, что при распятом Иисусе был написан: Иисус Христос, Назарей, царь иудейский. Дело в том, что если в слове Назарей одну букву русскую «Н» прочитать как латинскую «Х», то мы получаем не Назарею, а мы получаем Хазарию. А мы понимаем, что Крым был частью хазарского каганата, которым, опять же, иудейское вероисповедание было основным. И тогда уже возникает более четкое понимание того, что царь иудейский в привязке к человеку, который родился в Чуфут-Кале, называть ее царем иудейским, это имеет полное основание для этого. Вот и получается о том, что мы получили подтверждение библейского содержания, казалось бы, совершенно простой сказки, да, и на, ну, достаточно детскую тему. Но это еще мало, потому что мы помним персонаж, это заколдованное дело. И заколдованная из лебедя превращается в деву, и под косой луна блестит, а во лбу звезда горит. Но Полумесяц лунный и звезда – это считается мусульманскими знаками. Но на самом деле это были символами Константинополя до завоевания мусульманами. Мало того, если произвести изучение в дальнейшем, то этот знак полумесяц со звездой, он присутствовал на многих церквях христианских Европы. Допустим, он был в навершии собора святого Стефана в Венеции, в Вене аж до 1685 года. И до сих пор, после того, как он был заменен на крест, он так и лежит в музее муниципальном. И мы можем увидеть, что это шестиконечная звезда Давида и серп. Поэтому здесь тоже есть тайны определенные, потому что эта символика, которую я считал сугубо мусульманской, на самом деле, оказывается, имеет достаточно давние и христианские корни. И почему это было сокрыто в дальнейшей истории, это не очень понятно. Вот. И все это скрыто в образе заколдованной девы. Но мы знаем о том, что этот символ присутствует и в православном кресте, особенно в старых его воплощениях. То есть у подножия креста находится полумесяц. И в принципе нам объясняли так, это какая-то победа над мусульманством. Но на самом деле, если рассматривать с такой позиции, то не все понятно. Ну, потому что символы веры использовать и символы другой веры, которую считает противником, ну, это не очень понятно. И мы видим в историческом плане, что мусульманство и православие на определенном этапе были достаточно близко. Достаточно посмотреть на русскую крестьянку, даже еще конца 19 века в платке, и мусульманский хиджаб у женщин. И мы видим большое сходство. Но этого мало. У православной есть икона «Столбник» называется. И там на башне, которая напоминает мусульманские столб, где муэдзин читает свои молитвы, вот также, оказывается, и было и в старом православии. Поэтому сход здесь много. И мы сначала видим, что этот символ был сугубо христианским, и он даже присутствует еще в старых церквях Германии. Это... Причем становится понятным, что это не лунный полумесяц, а это полумесяц солнечный. Тогда мы вспомним, что существует предание, по которому после распятия Христа было полное солнечное затмение. Вот, и именно это было связано с символом. То есть полумесяц как символ солнечного затмения в момент гибели Иисуса Христа и Вифлеемская звезда в момент его рождения. Вот как бы символ его жизни и смерти. И если вот рассматривать с такой точки зрения, то становится понятным, что могло быть исторический смысл убийства Пушкина. И чтобы это не казалось такой уж высунутой из пальца гипотезы, я задам вопросы по поводу вполне известных походов Наполеона. И мы все знаем, что он был, ну, один из величайших полководцев, по крайней мере, того века, который был, он был один из лучших полководцев. И в то же время там было два провальных, и они были совершенно непонятны по стратегии. Первый поход – это поход Наполеона в Египет. Он был провальный как в политическом, в стратегическом, так и в военном смысле, и закончился полным поражением французской армии. Но самое странное даже не в этом, о том, что для завоевания Египта Наполеон набрал большую команду ученых. Их было около 200 человек. И в момент нахождения в Египте он учредил институт Египта и начал изучение. Причем это изучение было таким образом, что ученые очень много чего и наломали, и попортили. И все мы видим отметину на лике сфинкса, так это сделали французские артиллеристы из орудия, выпалив по сфинксу в упор. Поэтому чисто их ученые занятия, за этим тоже что-то стояло. И что мы до конца не понимаем. Кстати, и Наполеон совершил переворот во Франции и короновался как император после египетского похода. И второй поход на Москву. Здесь тоже очень много непоняток в чем. Непонятно, почему Наполеон выбрал объектом своего главного удара Москву. Потому что столица Российской империи был Санкт-Петербург. А в то время война, она в качестве основной цели для армии вражеской всегда была столица чужого государства. Потому что это и центр управления, и центр экономики, и центр, как правило, и военной промышленности. И после того, как этот центр обезоружен, после этого и страна объявляла о окончании войны и подписывала мирное соглашение. Так вот, Наполеон с маниакальной какой-то настойчивостью стремился именно за Москву. Мало того, придя в Москву, он очень долго гнал одного курьера за другим нашему императору. И непонятно почему. Хотя вот существует четкая версия, она, в принципе, подтверждена, что Павел I, отец Александра, был убит заговорщиком именно за деньги британских налогоплательщиков для того, чтобы вывести Россию из союза с Францией и готовящихся французами и русской армией по ходу на Индию. Ну, в этом плане, казалось бы, все понятно, но непонятно уже стратегии Наполеона, когда уже все свершилось, и Россия стала союзником Англии. Поэтому для него было гораздо более выгодно либо завоевать Санкт-Петербург, либо даже более для него легкий вариант, то есть оккупировав Украину и восстановив Речь Посполитую, тем более, что у него основные ударные силы из иностранцев были как раз поляки. И они бы приветствовали такую цель. Но, тем не менее, вот именно такой стратегический ход был. И закончился он чем? Он закончился пожаром Москвы. И что в этом пожаре случилось? В этом пожаре случилось то, что погибли в основные исторические архивы, которые были в Российской империи. Об этом пишут, допустим, и исследователи труда Карамзина. Они говорят, что в его труде приведены выписки из исторических архивов, и ко многим из них уже доступа нет, потому что они уничтожены и пропали при московском пожаре вхождения туда наполеоновской армии. Вот такие исторические аналогии образуются из изучения сказочного наследства поэта. И, в принципе, ее можно продолжить, но мы это не будем делать, потому что оно достаточно большое, но в основе того, что мы хотели, было показано о том, что гипотеза о том, что Пушкина могли убить именно зарубежные наши модификаторы истории, поскольку мы уже раньше говорили о том, что история и вклад Руси и России в мировую культуру, она совершенно исковеркана. И поэтому возвращение это на первоначальный, да, истинный смысл, оно может очень многое изменить, в том числе и при борьбе за власть. И дать нам козыри в информационно-психологической войне, которая против нас ведется, и мы даже не оборонительную войну ведем, мы в общем-то, засели в окопе и ждем, пока прилетит очередной снаряд. Хотелось бы эту позицию поменять. Именно поэтому, я думаю, стоит нам использовать в том числе и зеркало нашей русской жизни, энциклопедию великого поэта, наследство. Все, я думаю, что я закончил тему.
Сейчас, Александр Николаевич, мне вот что хотелось бы
Да,
сказать.
крайне интересно, да, спасибо.
Я вот чего хочу сказать. У меня в моей гигантской библиотеке много очень книг в электронной библиотеке 19-18 веков и царские архивы. И у меня в библиотеке, я не знаю, убили Пушкина, не убили, сам умер. Я сейчас расскажу то, что я видел и держал у себя в руках. Ну как, на экране в собственной библиотеке. Вот когда произошла эта дуэль, и он умер, по факту был возбуждено полиции было возбуждено уголовное дело. 200 лет назад точно так же. Папочка, там бумажки, сшиваются, опись, и что там внутри, да. И вот у меня скан вот этой полицейского, вот этого уголовного дела по факту убийства Пушкина, я его сам своими глазами лично читал, он у меня есть в библиотеке. Что бросается в глаза? Что мне бросилось в глаза? Ну вот смотрите, там присутствовали два дуэлянта, два их секунданта, врач, кто-то там еще, там кучеры и тому подобное. Но полиция, если хочет разобраться, она как всех вызывает, там что-то допрашивает и тому подобное. Здесь описание факта самой полиции и это объяснение Дантеса. Все. Даже секундантов не спросили, не пригласили и не допросили. Странно все это, конечно. У меня все.
Ну, там еще и секундант Донзаский, который был со стороны Пушкина, там тоже интересная штука. Потом, если посмотреть его биографию, он оказывается, что он был начальником на Кавказе у Лермонтова. А чем закончилась история с Лермонтовым, мы тоже понимаем. Вот. И как бы не прослеживает тут одна рука.
Не, ну там
И
фактов вообще
да.
непонятно фактов очень просто. Вот умер поэт, довольно-таки известный в стране. Вот все. Там назначено, все в газетах написано. Там завтра или там послезавтра будут похороны, там-то во столько-то. Люди приходят. Кто люди приходят? Товарищи по службе, приходят почитатели таланта, родственники, друзья. Все пришли. Никого нет. И вдруг объявляется. Значит, похорон не будет, потому что его уже вчера похоронили. Вот, вдумайтесь, да. Ночью тело взял Иван Тургенев, кстати, дядя того самого нашего вот этого, который Муму написал, или что он там написал, отцы и дети, да. Взял и увез ее в Михайловское, и там похоронил один. Странно, странно. Ну ладно, бывает. Дальше вопрос, на который я ответа не могу найти. Да, хорошо, что-то произошло, вот похороны так вот состоялись так. Ну там, я не знаю, там жена, друзья, почитатели таланта должны были съездить на могилу там, где он похоронен. Ну должны. Если они съездили, все писали мемуары, все. Вот у меня мемуаров вот этих вот времен, ну просто там, я не знаю, тысячи томов, никто ни одного упоминания. Никто не съездил, даже вдова. Ну, ладно, дело ясно, что дело темное. Может быть, когда-нибудь следующее поколение узнает тайну.
Ну, еще одна такая интересная особенность. Во-первых, при дуэли с смертельным исходом, как правило, значит, тот, кто остался жив, он все-таки наказывался достаточно жестко. Значит, этого к Дантесу не было применено, во-первых. Во-вторых, по возвращению домой, что он получил? Он получил быстрый карьерный рост, в том числе он стал руководить Ротшильдским банком.
Но он и сенатором был, в общем-то, то есть он такой, он достаточно большую карьеру сделал во Франции.
Да, то есть он сделал очень быструю карьеру, и в том числе
Независимо от
по деньгам
смены.
тоже очень неплохо.
И
Вот и
есть еще...
получается, что да, его, в принципе, представляют как человека достаточно посредственного, да, такого, и легкомысленного, такой вертопрах. Вот, и чтобы такой человек сделал такую карьеру, ну, получается, что было за что с ним расплачиваться.
И там
У нас,
очень
кстати,
интересно.
есть в школе здравого смысла один из самых серьезных исследователей вообще пушкинистов,
Да.
Козаровецкий. Надо, кстати,
Давно мы с ним, да,
его...
не встречались, да.
Он приболел, потом у меня на него дела навалились. После Нового года мы с ним встретимся, да. Надо
Хорошо.
с ним на эту тему поговорить.
Там с Дантесом есть еще одна история, связанная с его дочерью, которая, в общем-то, или она что-то знала, потому что, в общем-то, трудно объяснить ее ненависть к родному отцу. Она его ненавидела за то, что он убил Пушкина, была ярой поклонницей самого Пушкина, выучила русский язык. Она жила во Франции постоянно, то есть сама изучила русский язык, владела им практически в совершенстве, и эту любовь к Пушкину пронесла через всю жизнь. При этом отца своего лично ненавидела. То есть мне сложно понять, почему, но вот. Может быть, в домашних разговорах что-то услышала там или что-то там проведала, что все это было.
Ну да, семейные тайны, как
Да, не
правило,
по,
они
да, не
тайнами не
по-честному
являются,
все
как
это было,
правило.
да, там с использованием каких-то вот этих вот кирасы, не кирасы. Ну, в общем, засада. Спасибо большое, спасибо
Спасибо.
огромное. Все, до скорой встречи. До свидания, дорогие
До
друзья.
свидания.
До свидания.